Перо. Конец ноября 1774 года от сошествия. Море льдов. Запределье. Радоваться или печалиться? Поди разберись. Если из жуткого запределья, от которого мороз по коже, возвращаешься к людям, это повод для радости. Если сотня парней из числа твоих врагов, хлоп, и исчезли в один миг, то и это хорошо. Повидал чудо, которое вообразить сложно, тоже чего-то стоит. Наконец, узнал, что твой сюзерен владеет чудовищной, дикой силищей. Тут бы тоже порадоваться, но не выходило. Всплывало сомнение насчет этого пункта. Сухо скребло на душе. Главный враг рода человеческого — темный Ида. Марк о нем много сказок слыхал. Стращали когда-то, как и всех детей. Тут темный Ида спалил церковь, там младенцев поел, тут кого-то сварил заживо, там содрал кожу с девицы и сшил себе сюртук. По детским меркам жутковато, а по взрослым так, средне. А возможности щелкнуть пальцами и убрать с лица земли целую крепость со всеми солдатами темный Ида, надо думать, только мечтал. И вот такую способность показывает человек, твой государь. Вроде полезно, с точки зрения политики, стратегии и прочее, а все равно, нехорошо как-то, не по-людски. Было и второе, что тревожило Марка. При всей своей дерзости он сознавал, ориджины никогда не славились милосердием, и скромный родник их терпения Марк давно уже осушил. Оставили в живых, почти не повредили при пытках, пристойно кормили в темнице, отправили с заданием... Читай, дали возможность увидеть людей, вдохнуть свежего воздуха. Северные герцоги были на диво снисходительны к агенту врага. Невыполненного задания ему точно не простят. Никакой надежды. А задание таки останется невыполненным, поскольку граф Бенедикт Флеминг скомандовал отступление. Форт исчез, а Флеминг прочел молитву, ударил 16 поклонов озим, поднялся и крикнул: «Воины, по шлюпкам!» И вот остатки отряда шли на веслах вниз по реке, к кораблям. Вернее сказать, летели. И течение придавало скорости и состояние духа. Марк же, одолев первое потрясение, начал представлять себе будущий диалог с Десмондом Ориджином. Чем дальше, тем больше тревожил его воображаемый ход беседы. «Милорд, я так рад вас снова видеть. Соскучился, не пересказать». «Очень мило, дружище, но как обстоит с моим заданием?» «Ну, тут такое дело, как бы лучше выразиться. В общем, задание я слегка, самую малость, не выполнил».
«Тогда и голову тебе срубим не всю, а самую малость. Например, только темечко».
«Стойте, стойте, милорд. Имею уважительную причину. Граф Флеминг струсил и бежал из-за пределья, а я с ним».
«Вот как». «Ладно, уговорил. Флеминга тоже казним, с тобой за компанию». Словом, не лучшая перспектива. Правда, шанс выполнить задание Десмонда все-таки еще имелся. Двое пленных, Гвенда и Луис, остались в живых. У них можно попытаться выведать то, что хотел знать старый Ориджин. Оба бедолаги оказались в одной шлюпке с Марком. Механика Луиса Каэр Джемис не отпускал от себя ни на шаг, твердо намереваясь передать живым в руки Эрвина.
«Ме-ме!» — блеял Луис. «Я козленок, я дурашечка! Ме!»
Каэр ухмыльнулся. «Ты пытался убить герцога. Думаешь, не помню? Все помню, козлик. Даже змею помню. Кинул вдовушку ему в шатер, а на меня свалил вину. Как же я рад, что поймал тебя!»
Для начала Каэр ухватил Луиса за большой палец, воткнул под ноготь острие кинжала и, повернув клинок, сорвал ноготь. Луис завопил так, что слышно было за милю. Граф Бенедикт велел Джемису прекратить.
«Ничего, козлик, скоро на корабле будем. Тариум глубокий, море шумное, звуков не слышно. Позабавимся».
«Ме-ме!»
А Гвенда сама прилипла к Джемису. Она распознавала людей безрассудочным чутьем, коему сильно доверяла. Марка женщина поставила вровень с собой. Никто не говорил Гвенде, что ворон тоже на правах пленника, но она сразу это поняла. С Греями, как и с козленком, Гвенда не заговаривала, будто знала, что от них ничего не зависит. Марк, пускай пленник, влиял на события, а Греи нет, и Гвенда это чуяла. Можно подумать, она тянется к Кайрам, поскольку те стоят на вершине иерархии. Но нет, влияло что-то еще. Кайр Хедин, что сидел на руле в их шлюпке, привел Гвенду в ужас. Только глянув ему в лицо, она отпрыгнула и спряталась за чью-то спину. А вот к Джимису прониклась симпатией, и едва он сел в шлюпку, ринулась следом, расталкивая всех.
«Я должна быть здесь, здесь, рядом мое место!»
«Свалилось мне на голову», — недовольно буркнул Джимис. «Его можно понять. Гвенда — косматое, замурзанное чучело, настороженное, будто хорек, немытое, пахнущее далеко не фиалками. Мало радости, когда к тебе такое липнет». Но прогонять Джимис не стал. Марк сказал ему тихо.
«Кайр, мне бы допросить пленников. Позволите?»
«Нет».
«Очень нужно. Прошу вас, Кайр».
«Обойдешься». Гвенда и так хлебнула вдоволь. Не нужно ей допросов. А с козликом я сам поработаю. Джимис даже потер ладони от предвкушения.
«Вы не так поняли», — возразил Марк. «Я не буду пытать их, только поговорю. Гвенда никак не пострадает, да и Луис вернется к вам целеньким. Но ради миссии, полученной от лорда Десмонда, я должен с ними побеседовать».
«На корабле разберемся. Может, и позволю». «Разберемся на корабле». То было общее настроение, владевшее отрядом. Люди помалкивали и сосредоточенно гребли. Воздерживались от слов, действий, чувств, кажется, даже от мыслей. Исчезновение форта настолько оглушило людей, что они впали в ступор, отложили жизнь до поры. Даже гибель однополчан, больше сотни воинов пропали без следа, не воспринималось особенно остро. Отходную молитву прочли вечером, перед ночлегом на восточном берегу реки. Это было странно. Отходную нужно читать над телом погибшего, а если тела нет, то как можно ближе к месту гибели. По-хорошему, стоило бы помолиться еще утром, возле кратера на месте форта, но никто даже не заикнулся об этом. Вечером же, причалив к берегу, граф Бенедикт созвал людей на молитву. Аббат Хош просил Ульяну Печальную позаботиться о душах ушедших, подарить им покой и холодный свет, взять за руки и отвезти на звезду. И все это звучало коряво, неубедительно, будто к сухому дереву приклеили пару листьев, авось сойдет за живое. Священник должен быть спокоен в любой ситуации, иначе какой в нем прок? Должен каждым жестом и словом передавать ту мысль, что на все в мире есть воля проматерей, а значит, все к лучшему. Все в итоге пойдет на благо, и расстраиваться нет причин. Священник, он для того, чтобы остальным жилось легче. Так разумел себе Марк. Но в словах аббата не слышалось ни покоя, ни благости. Аббат Хош читал молитву в смятении, то и дело поглядывая на графа, ища поддержки.
«Странный человечек», — сказала Гвенда, стоя меж Марком и Джимисом. «Человечек боится».
«А есть чего бояться?» — спросил ее Марк.
Гвенда вздернулась, навострилась, будто слушая ветер.
«Нечего. Бояться нечего, но он боится. Это странно. Что странно, то плохо».
«Ты много повидала странного, да?»
«Много», — сказала Гвенда и сжалась, став на полфута меньше. «Много странного. Много».
«В форте? В лесах?»
«Всюду».
Она нагнула голову, и волосы упали на лицо, закрыв завесой.
«Люди? Звери? Предметы?»
«Много странного. Люди-звери. Предметы-звери».
Гвенда притерлась поближе к Джимису.
«Не цепляйся к ней», — буркнул Кайр. «Успокойся, Гвенда».
Ворон погладил ее по спине.
«Ничего странного больше не будет. Только холодина, корабли да северяне с мечами. Обычное дело».
«Ты не знаешь. Будет странное».
«За нами погоня?» — спросил Ворон.
Она не поняла его или не услышала. Отведя космы с лица, зыркнула на аббата, что оканчивал молитву.
плохой человечек».
Оба пленных так и были весь вечер при Джимисе. Луиса не отпускали, Гвенда не отходила. Когда собралась сходить по нужде, предварительно схватила Кайра за руку и прошептала.
«Будь тут, никуда не двигайся. Я очень быстро, ладно? А ты стой тут».
Кайр Хедин, видевший это, хохотнул. «Вы нашли себе верную подругу, Кайр Джимис. Или друга. Тут не разберешь. Кто оно? Мальчик или девочка?» Джимис промолчал. «И козлика завели. Может, вашему козлику найти козочку? Как думаете, Кайр, сумеет он ее оприходовать? Давайте проверим». Луис при этих словах шарахнулся в сторону. Выбрал всю длину веревки, на которой держал его Джимис. Рванул, грохнулся на земь.
«Хо-хо-хо, какой горячий!» — смеялся Хедин. «Точно пора его на случку!»
Гвенда уже возвращалась. Не глядя, переступила Луиса, подбежала к Кайрам. Хедин потеребил пальцем ее волосы.
«У-тю-тю-тю-тю!»
Она нырнула за спину Джимису. Кайр Хедин удалился, весьма довольный тем, что перепугал обоих пленников. Ночью Луис попытался сбежать. Часовой и Грей Джимиса заметили его, но они схватили сразу, а пару минут только глядели вслед. Бывший механик скакал на четвереньках. Костлявый зад торчал кверху. Руки неуклюже загребали землю. Часовой окликнул беглеца. Тот с испугу припустил быстрее и врезался лбом в сосну. Спустя двое суток после гибели форта шлюпки вернулись к кораблям. Ворон был уверен, что граф Бенедикт соберет всех людей и выступит с речью. Погибла сотня воинов, а отряд ушел из-за реки так быстро, что слово «бегство» просится на ум. Экипажи кораблей встревожатся, начнется сумятица, если не паника. Нужно поговорить с людьми, успокоить. Так сделал бы владыка Адриан и герцог Ориджин, да и сам Ворон. Но граф собрал на закрытое совещание лишь капитанов кораблей и самых знатных кайров. И то не всех. Ни Джимис, ни Мой, ни капитан Тюленя Джефф Бамбер не были приглашены. На их месте Ворон не на шутку встревожился бы. Ясное дело, граф не забыл своеволие двух кайров. Но Марк был не на их месте, а на своем. И волновало его лишь одно — скорее допросить пленников.
«Кайр Джимис, позвольте поговорить с Гвендой».
«Когда отчалим?» Отчалили вскоре, все с той же поспешностью. Но кое-что странное случилось прежде. Кайр и Хедин и Таф, что раньше плыли с графом на флагманском судне, перешли на тюленя вместе со своими греями.
«Мы составим вам компанию, господа. У вас, поди, найдутся свободные койки?»
После форта на каждом судне имелись свободные койки. Странно отправлять воинов с флагмана на тюленя, когда на самом флагмане недостаток мечей. Неужто граф боится мятежа? Марк, было дело, подумывал настроить капитана Бамбера и экипаж тюленя против графа, а тот, вишь, хитер, предусмотрел такой поворот.
«Рады вас видеть», — сказал Кайр Лиллидей вновь прибывшим.
С таким же теплом в голосе он мог бы поприветствовать волчью стаю зимней ночью. Однако Джимис был мрачен весь последний месяц, так что графские мечи не ощутили особой разницы.
«Благодарим за гостеприимство».
Воины прошлись по судну, запоминая расположение кают, трюмных люков, лестниц. После Хедин вновь подкатил к Джимису. «Кайр Лилидей, не дадите ли взглянуть на предмет?»
«Не дам».
«Мы все рисковали нашими жизнями за рекой, и эта штуковина — наш единственный трофей. Несправедливее ли будет?»
«Предмет — собственность герцога», — отрезал Джимис.
Хедин хотел сказать что-то еще, но серый пес Кайра Джимиса издал гортанный рык, и пришелец удержал язык за зубами. Марк вмешался в беседу.
«Кайр Джимис, а как насчет моей просьбы? Матросы поднимают якоря. Ничего неожиданного уже случиться не может. Ради лорда Ориджина дайте побеседовать с Гвендой».
«Начни с козлика», — сказал Кайр. Гвенда, что была, как всегда, рядом, метнула в Марка быстрый взгляд и попросила.
«Я хочу. С меня начни».
«Ты хочешь, чтобы он тебя допросил?» — удивился Джимис.
«Хочу поговорить. Первый. Начните с меня».
«Ну ладно, раз просишь.
Каэр Хедин встрепенулся. «И я буду присутствовать на допросе».
«Не будете», — покачал головой Марк.
«Ты мне указываешь?»
«Нет, всего лишь пользуюсь логикой. Гвенда боится вас, как тьмы. При вас не станет говорить».
Джимис подтвердил это, а стрелец не то зевнул, не то ощерил зубы. Хедин отступил. На тюлене Гвенде досталась целая каюта. Прежде ее делили два каэра, что пропали за рекой. Марк и пленница вошли в комнату. Марк запер дверь на засов. Усадил Гвенду на койку, сам расположился рядом. Допрашивая женщину, лучше сидеть не напротив, а сбоку. Гвенда повернулась к ворону. Пол лица закрыто сальными патлами. Левого глаза не видать, правый блестит, как монета.
«Что хочешь от Гвенды?»
Марк усмехнулся.
«Расслабься, красотка. Ничего я такого не хочу».
«Я и не думала. Знаю, спрашивать хочешь. Спрашивай».
«У меня к тебе, Гвенда, всякие вопросы были. Но теперь на ум лезет один. Почему ты так торопишься?»
«Не тороплюсь. Есть хочу. Поговорим и поедим, да?»
«Конечно».
«Гвенду накормят?»
«Еще бы».
«Здесь накормите или куда-то идти?»
«Как захочешь».
«Хочу здесь, никуда не ходить. Можно?»
«Можно, можно».
Гвенда скинула башмаки и залезла на койку с ногами. Ворон поморщился против воли. Хохотнул.
«Ну ты пахнешь, прелестница. Никакой парфюм не нужен. Скажи, ты хоть когда-то мылась?»
«Не знаю. Не помню».
«Наверное, еще до форта, да?»
«До форта?»
«Ты за рекой жила в форте, в здоровенном таком срубе с башнями. А до него?»
«Что было до него?»
«Это я тебя спрашиваю, Гвенда. Что было до него?»
«Было. Было. Кажется, была Гвенда».
«Гвенда — это ты?»
«Я Гвенда, да, я. Так и сказала».
«Ты ничего не помнишь, что было раньше форта?»
«Раньше форта? Была Гвенда и все».
Марк поскреб щетину на подбородке.
«Из-за всей твоей прошлой жизни помнишь только имя. Правильно я понял? Все остальное из тебя выбили».
«Гвенда я, да».
«Помнишь хотя бы откуда ты? Из Ориджина? Из Южного пути? Из мещан или из крестьян? Как звали мать и отца?»
Она встряхнула головой, зарылась пальцами в волосы.
«Я Гвенда! Говорю тебе, Гвенда!»
«Но как ты попала в форт? Хоть это помнишь?»
«Гвенда!»
«Совсем ничего. Где тебя взяли? Когда? Кто?»
«Говорю тебе, уже сказала!»
«Ладно».
Марк перевел дух.
«Что с тобой было в форте? Это помнишь?»
Гвенда дернулась и замерла, будто ее хлестнули по лицу.
«Да, в форте. Что с тобой делали?»
Она сцепила ладони перед грудью, ломая пальцы.
«Делали. Что-то делали. Не знаю. Я Гвенда, а они странные люди».
«Расскажи об этих людях, Гвенда».
«Странные. Люди-сумерки. Особые».
«В чем их особенность?»
«Они умеют, они могут, делают».
«Что делают? Что могут?»
«Неважно».
Она сказала это с такой неожиданной твердостью, что Марк нахмурился.
«Почему неважно?»
«Там никого. За рекой никого. Люди-сумерки ушли, другие пропали. Теперь только яма. Пусто. Неважно».
«Куда ушли, знаешь?»
«Я Гвенда».
«Ага, понял тебя. А почему форт исчез?»
«Вы вошли? Не стоило входить, но вы вошли. Я же говорила».
«Форт — ловушка. Ты об этом?»
Гвенда вздрогнула.
«Ловушка, да. Нужное слово. Там была ловушка».
«Ты забыла не только свою жизнь, но и многие слова».
«Меня зовут Гвенда».
Поддавшись порыву, Марк погладил ее по волосам.
«Бедная, что же с тобой делали?»
«Гвенда, говорю, я Гвенда!»
«Ты так хотела забыть форт, что забыла и все остальное. Семью, родной город, все годы жизни, даже слова, но и форт заодно. Оно того стоило, да, Гвенда?»
Она похлопала веками, будто собиралась заплакать. Но вместо этого громко хрустнула костяшками и выпалила.
«Странные люди!»
«Ты все же помнишь что-то о людях из форта?»
«Не в форте, здесь!»
«На корабле странные люди?»
«На кораблях!»
Он улыбнулся.
«Да, северяне странные парни. Тут я с тобой согласен. Те еще чудаки. Но я не о них спрашивал».
«А я о них!»
Гвенда кивнула, чтобы придать твердости словам.
«Священник странный. Самый главный странный. С бородавкой тоже странный».
«С бородавкой это Хедина имеешь в виду? Того, кто пугал тебя?»
«Он человек-сумерек. Его главный тоже. Стерегись их».
Марк пожал плечами.
«Мне-то чего бояться? Они злы на Джимиса, что тот забрал себе предмет. Вот ему бы поостеречься».
«Джимис с собакой, да?»
«Верно, Гвенда. Кайр с собакой — это Джимис».
«Хороший».
«Он слуга мятежника и профессиональный убийца».
«Хороший», — повторила Гвенда. «Ему опасность. Скажи ему».
«Я в курсе. И он тоже».
«Скажи!»
— Гвенда схватила Марка за грудки.
«Ему страх! Смерть будет! Тебе тоже!»
«И мне? Вот уж сомневаюсь».
«Будет! Смерть Джимису и тебе с ним!»
«Откуда знаешь?»
«Знаю. Вижу. Нет, не вижу, а...»
Она прижала ладонь к худосочной груди.
«Чувствуешь?»
«Да, чувствую. Нужное слово».
«Ты многое чувствуешь, да, Гвенда? Потому ты до сих пор жива».
«Скажи Джимису, предупреди!»
«Сама скажи, ты же все время рядом с ним».
Гвенда мотнула головой так, что волосы разлетелись.
«Меня не услышит. Тебя услышит. Скажи».
«Ладно, скажу. Кстати, меня зовут Марк. Или Ворон Короны, если угодно».
«Неважно».
«Это как, неважно?»
«Нет разницы. Совсем нет».
Марк не добился от нее больше ничего значимого. Скоро ударил судовой колокол, и Ворон поднялся на ужин. Позаботившись о пище для Гвенды, сел за стол рядом с Джимисом и его Греями.
«Сказала что-то?» — спросил Кайр без особого интереса. «Сказала, что вы скоро умрете. Я, кстати, тоже».
«Экая новость!» — северянин оскалился.
«Это ясное дело. А что-то новое сказала?»
Марк взвесил, давать ли подсказку. «Джимис и мой в меньшинстве, даже если команда судна будет на их стороне. А Марк предпочел бы равенство сил. Так потери с обеих сторон выйдут больше. Значит, стоит предупредить и уравнять шансы».
«Граф и епископ злы на вас»,
— шепнул он на ухо Кайру.
«За дерзость и за предмет. Прислали Хедина с Таффом присмотреть за вами, а при случае укоротить на голову».
Кайр недоверчиво нахмурился. Марк добавил.
«Думаете, почему граф не сыграл в открытую? Да потому что вы друг Ориджина. Граф Бенедикт не хочет трогать вас своими руками».
«И это слова Гвенды».
«Меня не услышит, тебя услышит»,
— так сказала Гвенда. Пожалуй, была права.
«Нет, это мой опыт утонченной придворной жизни».
Джимис отгрыз кусок веленины, а остаток бросил стрельцу под стол. Воин и пес слаженно заработали челюстями. Чего Марк точно не любил, так это допрашивать безумцев. К самому последнему гаду, отъявленному подонку, можно подобрать ключ. К безумцу, в сущности, тоже можно. Но до чего это муторное дело? Ворон Короны долго молчал, присматриваясь к Луису. Тот дергался. Встанет, сядет, почешет жидкую русую бороденку, оттянет пальцами нижнюю губу, проблеет с дрожью.
«Ме!»
Отвернется, ткнется лбом в стену. «Тук!»
На лбу большая лиловая шишка от неудачного лесного бегства. Глянет на Марка из-под лобья. Секунду-две. Потом отдернет взгляд. Встанет. Упадет на четвереньки. Сядет на пол.
«Ладно», — начал Марк. «Первонаперво скажу вот что. Тебе ничего не грозит. У меня нет оружия. Я почти такой же пленник, как и ты. Гляди».
Он распахнул куртку, показал пояс без ножен, вывернул карманы.
«Видишь, никаких железок, ничего страшного».
В ответ Луис только жалобно заблеял.
«Не бойся меня», — сказал Марк, показывая пленнику открытые ладони. «Мы только поговорим, и ничего больше».
Луис весь съежился, задрожал.
«Ну чего ты? Ответь на пару вопросов, и все. Я уйду довольный и угощу тебя капустой. Хочешь капусты? Очень вкусная».
Марк вложил в голос все миролюбие, на какое был способен. Постарался вспомнить, как говорил когда-то с детьми. Раскопал в себе изрядно заваленный источник ласкового тепла.
«Расскажи что-нибудь о себе, Луис. Что хочешь? Я даже спрашивать не буду. Просто посижу рядом и послушаю. Хочешь так?»
Вместо ответа Луис забился под стол. Взял в зубы край воротника, принялся жевать, таращась круглыми глазами.
«Да ладно тебе, парень!» — воскликнул Ворон. «Неужели я так похож на твоих мучителей? Ты боишься северян? Но я не с севера, а из короны. Боишься искровяков? Но я сроду копья не держал в руках, а предмета тем более. Я сын сапожника, если хочешь знать. Простой мужик. Люблю поесть и выпить, поспать подольше. Женщин люблю, причем всяких. И черных глазастых, и стройненьких рыженьких, и блондинок с формами. А ножи, кровь и резня — это все не по мне. На кое оно нужно, спрашивается? От живого человека всегда польза. С ним можно побеседовать, послушать интересного, можно выпить, в кости сыграть. А если это барышня, так и еще много чего приятного можно. А труп — штука бесполезная и мерзкая, к тому же. Я не люблю трупы. Не понимаю тех, кто любит».
Он склонился к Луису и доверительно снизил голос.
«Если хочешь знать, я даже не очень-то люблю герцога Эрвина. Гляди».
Марк закатал рукав, показал уродливый шрам.
«Это он мне устроил. Так что, дружок, если бы ты его окончательно убил, а не только частично, то я был бы целее. У меня к тебе никаких претензий по поводу этого поступка нет. Только скажи, кто тебя нанял? Вот и все».
«Мя!»
Вдруг возопил Луис и рванулся, забыв о столешнице над головой. Стукнулся темечком, заскулил, пуская пузыри слюны.
«Вот дурачина!» — в сердцах бросил Марк.
«Ага, дурачок!»
— истово закивал Луис.
«Я дурашка, козлик! Мя!»
«А я кабанчик. Приятно познакомиться».
Марк встал на четвереньки и двинулся по каюте, носом тычась в доски пола. Луис глядел на него во все глаза.
«Чего пялишься?» — буркнул Марк. «Кабана не видел?» «Пошел вон из-за стола! Это моя конура!»
Подойдя к Луису, Марк резко толкнул его носом. Тот нехотя попятился, освобождая место, с сомнением проблеял.
«Мя?»
«Пошел к черту! Я тут лежать буду!»
Марк вытолкал пленника из-под стола, а сам улегся на его месте, откинув на бок руки и ноги. Пару раз удовлетворенно хрюкнул и затих. Луис сидел рядом, уставясь на кабанчика. Впервые в его глазах отразилась работа мысли.
«Ты это... ты чего?»
— несмело спросил пленник. Марк ковырнул пятаком пол.
«Нет, ты чего, а?»
Луис тронул его за палец.
«Ты не кабанчик, ты человек, я вижу». «Ты это, ты говорил, сын сапожника?»
«Я соврал, на самом деле я кабанчик».
«Нет».
Луис встревожился. На четвереньках обежал стол, дергая Марка то с одной, то с другой стороны.
«Нет, нет, так не пойдет. Ты не кабанчик? Не притворяйся!»
Марк безмятежно похрюкивал. Луис нервничал все больше.
метался вокруг стола, тормошил Марка, хватался за столешницу, будто собираясь опрокинуть.
«Нет, нет! Мое место! Мое место! Отдай! Ты не кабанчик!» «Вылезай! Садись на стул! Я козлик, а ты человек!»
«Кайрам это скажи!»
«Я козлик! Мя!»
Прозвучало жалко, вовсе не так убедительно, как прежде. Только и ответил Марк.
«Ты обещал, что уйдешь! Так уйди! Я скажу, а ты уйди!»
Луис обошел его и сел перед лицом. Дернул за нос, чтобы привлечь внимание.
«Я скажу, а ты уйди. Ну?»
Марк хрюкнул почти равнодушно, но все же с ноткой согласия.
«У меня был осел», — сказал Луис. «Раньше был конь, но его съели волки. Герцог дал осла. Все смеялись. Они всегда смеялись и унижали. Бросили дохлого барсука в постель. Мои стихи... Я писал моей...»
Он сглотнул дважды.
«Моей леди...»
Поощрил его Марк.
«Мне велели убить герцога. Сказали, тогда моя леди останется... Останется... Пощадят ее и денег дадут, если убью. Я не хотел. Герцог добрый и несчастный. Но потом захотел. Он не защитил меня, когда смеялись. Ему не было дела, и я захотел. Решил. Справедливо. Герцог за мою леди. Она добрая. Она хорошая. Не как он».
«Тебя шантажировали?»
Марк негодующе взвизгнул.
«Мне велели. Иначе смерть. Моя леди...»
«Кто велел?»
«Человек владыки. Капитан в красном».
«В столице?»
«Да. Капитан и с ним двое. Меня взяли и били. Потом показали мою леди. Ее тоже...»
Сглотнул.
«Били. Жгли свечой. Сказали, я должен...»
«Приметы помнишь?»
«Страшный, черный, волосы такие...»
Луис провел рукой по плечам.
«Нос поломанный, шрам на губе, вот тут».
«Он сказал тебе, что за рекой будут люди?»
«Сказал убить до реки, но я не успел».
«А про людей за рекой говорил?»
«Нет».
«Солдаты из форта. Какие они? Расскажи».
Луис сжал челюсти, отпрянул.
«Ты не кабанчик!» «Врешь! Ты человек! Обещал уйти, уходи! Мя! Мя!»
«Скажи о людях из форта, уйду».
«Мя! Козленочек! Дурашка! Ничего не знаю, ничего! Мя!»
Забившись в угол каюты, он стал жевать воротник. Глаза наполнились слезами.
«Ладно, хватит с тебя на сегодня», — сказал Марк и выбрался из-под стола.
«Что ты узнал от козлика?» — спросил Каэр Джимис наедине. Марк заранее обдумал, какой частью сведений может поделиться, чтобы расположить к себе Кайра, но не выболтать лишнего.
«Им обоим здорово досталось там, в форте. Ни Гвенда, ни Луис не могут ничего толком вспомнить о тамошней жизни. Если спрашиваю, замыкаются в страхе».
«Не мудрено.
Однако, видимо, они удачливее остальных пленных. Сумели выжить. Луиса не убили, потому что превратился в козленка. Палачи оставили его для развлечения. Забавно же. А Гвенду спасло чутье. Она чувствует, к кому приластиться, кого стеречься, когда затаиться, когда говорить, с кем спать, а кого гнать прочь. Спала бы со всеми подряд, умерла бы. Подстилок не ценят. Сильно строптивилась, убили бы тоже. Со зла. Но есть такая тонкая линия, по которой можно пройти».
Джимис хмуро качнул головой.
«Мрази служат твоему господину». «Знаете, Каэр, я ведь 17 лет в имперской тайной страже. Мы развязали языки кому угодно, хоть железному солдафону, хоть беременной бабе. Но превратить парня в козленка или начисто отшибить память, такого в нашем арсенале нет».
«Совершенствуйтесь».
«У меня другая трактовка».
«Ну?»
«С вашего позволения я изложу ее лорду Десмонду. Если он прикажет, вы будете при этом присутствовать».
«Ладно, иди». Марк сказал Джимису напоследок.
«Держите Гвенду при себе. Положите спать в своей каюте. Когда придут вас убивать, она первой проснется».
Как показали дальнейшие события, Джимис совету не внял. Ночью Марка разбудил собачий вой. Он и два Грея Джимиса спали в одной каюте. Сам Джимис, а также Каэр Мой и Стрелец в соседней. Оттуда и доносились странные стенания овчарки. Не грозные, а тревожные, тоскливые. «Чего это он?» — спросил Грей Денни. Все трое прислушались, пытаясь понять причину. Стрелец все выл. Схватившись с коек, мужчины рванулись в коридор. Грей успели вооружиться. Марк не имел такой возможности. Подбежали к двери Джимиса, и она распахнулась им навстречу. Овчарка вырвалась из каюты, опережая хозяина, и помчалась куда-то. Джимис держал в левой руке фонарь, в правой — меч. За ним шел Мой, также при оружии. Увидев хозяина живым, Грей расслабились. Марк, напротив, встревожился больше. Он ожидал нападения на Джимиса, но если Каэр в безопасности, то что происходит? «За Стрельцом!» — скомандовал Джимис. Пробежав все судно от кормы до носа, они нагнали овчарку у двери носовой каюты. Два Грея с топорами в руках защищали ее. Стрелец припадал к земле, щерился и готовился к атаке. Джимис посветил в лица парней. «Вы Грей Хедина и Таффа?»
«Да, Каэр».
«Тогда что делаете у дверей Гвенды? Идите к своим господам».
«Они...»
Один из Греев покосился на дверь. Мой шагнул к парню, перехватил занесенный топор, ударил кулаком Грею в лицо, и тот обмяк, стукнувшись о стену. Джимис отдал фонарь Марку и подступил ко второму Грею, занося меч. Тот спешно опустил топор.
«Не нужно, господин!»
Каэры распахнули дверь и ворвались в каюту. Рядом с койкой Гвенды стоял сундук. Женщина лежала на нем, обмякшая, будто мешок тряпья. Белые ягодицы нелепо торчали кверху. Каэр Хедин отошел от пленницы и натянул штаны. С довольной ухмылкой обернулся к пришельцам.
«Зачем столько шума, Каэр Джимис? Хотите поучаствовать? Так милости просим, не возражаю».
Он шлепнул Гвенду по заднице. Она не издала ни звука.
«Вы убили мою пленницу?» — спросил Джимис.
«Никак нет, живехонько!» — ответил Каэр Таф и за шиворот поднял Гвенду.
Сорочка на ней была разорвана в лохмотья, темные соски торчали в прорехе. На шее и скуле женщины виднелись синяки, во рту торчал кляп.
«Мы только позабавились, чего и вам желаем!»
Джимис подошел ближе, покачивая мечом.
«Вы позабавились с моей пленницей? С женщиной, за которой я отвечаю перед милордом?»
«Мне не по душе ход ваших мыслей, Каэр Лилидей», — ответил Хедин, кладя ладонь на рукоять кинжала. «Гвенда не только ваша пленница. Мы все рисковали шкурами в форте. Она общая пленница, а вам досталось потому, что вы нарушили приказ графа».
«Вы изнасиловали женщину», — процедил Лилидей.
«И что? Она из черни, а гадки не стоит».
Джимис промолчал, остановился. Таф произнес.
«Она не может считаться ни вашим вассалом, ни полноценной пленницей, поскольку мужичка. Она просто трофей, взятый на поле боя. Мы имеем право разделить трофеи, разве нет?»
Странная усмешка взрезала лицо Джимиса.
«Полгода назад я был почти на вашем месте, Хедин, а на моем месте был герцог Ориджин. Похоже, Глория Заступница решила поучить меня мудрости и показала зеркальное отражение».
«Не думаю, что понял вас, Каэр», — ухмыльнулся Хедин. «Но надо полагать, претензии сняты. Можем продолжать или вы присоединитесь?»
Гвенда все так же висела в руке Таффа, не шевелилась, смотрела на Джимиса. Глаза чернели двумя колодцами. Джимис знал, чего она ждет, но не двигался с места, скованный невидимой цепью. Стрелец, почуяв его настрой, сел на пол, опустил морду. Марк подошел к Гвенде, посветил в лицо.
«Знаете, господа,
сказал он задумчиво, ни к кому конкретно не обращаясь.
«У Гвенды белая кожа, черные глаза, черные волосы, узкие губы, заметные скулы. Я бы сказал, она похожа на северянку».
Каэр Хедин издал смешок. Марк добавил, проходясь глазами по худому тельцу Гвенды.
«И фигурка стройная, тонкая кость. Она даже чем-то похожа, не красотой, конечно, но образом на леди Иону Софию. Разве не северянка?»
Джимис пригляделся внимательней.
«Да, есть сходство».
«Бросьте вы!» — раздраженно выплюнул Хедин. «Какая северянка? Какая Иона? Вы ума лишились? Она даже роду своего не помнит. Простая мужичка откуда-то».
«В том и дело, что не помнит. Если не помнит свой род, можем ли мы утверждать, что она не дворянка?»
Марк взял Гвенду за руку, поднес к лицу ее ладонь.
«Пальцы грязнющие, но тонкие, кисть худая. Если бы Гвенда вспомнила, что она из дворян, я бы, пожалуй, и не удивился».
Лилидей спросил. «Вы уверены, Каэр Хедин, что женщина, которую вы унизили и изнасиловали, не северная дворянка?»
«Тьма сожри! Конечно, я уверен!»
«А на чем зиждется ваша уверенность? Можете ли привести доказательства?»
«Она мелкий, грязный, ничтожный звереныш!»
«Она грязна, потому что была в плену и напугана по той же причине. О ее происхождении вы ничего не знаете. Вы оскорбили честь северной леди. Я вызываю вас на поединок».
Каэр Хедин оскалился.
«С удовольствием, Каэр Джимис. Мне твоя хмурая рожа давно не по вкусу. Вот только оружие у нас несоразмерно. Смени меч на кинжал или дай мне длинный клинок».
Действительно, в руке Лилидея был меч, а на поясе Хедина только полуфутовый стилет. Джимис пожал плечами и сунул меч в ножны. В ту же секунду все и произошло. Левой рукой Джимис придерживал ножны, правой направлял меч. Короткий миг обе ладони его были заняты. С быстротой змеи Хедин выхватил стилет и ударил Лилидею в лицо. Однако тот успел шатнуться в сторону, словно предчувствовал выпад. Стальное жало вспороло ухо Кайра и отдернулось для новой атаки. В тот же миг Джимис выпустил меч и ударил голым кулаком. Хедин скрипуче застонал, шагнул назад, хватаясь за шею. Его кадык вмялся в горло. Каэр Лилидей с ухмылкой наблюдал агонию противника. Каэр Таф толкнул Гвенду в руки Джимиса и тут же, выхватив нож, кинулся к нему.
«Стрелец!» — крикнул Лилидей.
Пес вцепился в запястье Таффа. Джимис поймал женщину, бережно поставил на ноги, обнажил меч и одним ударом добил Хедина. Подошел к Таффу, что был уже обезоружен.
«Я не насиловал ее!» — вскричал тот. «Только Хедин!»
«Но ты смотрел и ждал своей очереди и кинулся на меня с ножом против правил поединка».
Джимис занес меч.
«Тронешь меня, граф не простит!»
«Я трепещу от ужаса», — выронил Джимис и снес Таффу голову.
Море бугрилось черными волнами. Небо висело так низко, что мачты чуть не царапали его брюхо. Град стучал по палубе, врезался в воду, выбивая крохотные всплески. Надвинув капюшон на глаза, ежась от ветра, Марк опирался на фальшборт и смотрел на шлюпки. Их было две. Отчалив от белой звезды, флагмана графа Бенедикта, они ползли к тюленю. 16 гребцов. За спинами торчали рукояти топоров и мечей.
«По вашу душу, Каэр Джимис», — сказал Марк.
«Я убил тех двоих по всем правилам поединка. Северный закон на моей стороне». Марк сомневался, что парни в лодках разделят эту точку зрения, но злорадствовать не стал. По правде, Джимис лучше многих северян, кого знавал Ворон.
«Люди сумерки», — прошептала Гвенда, держа Кайра за локоть. «Не дайте им прийти! Не дайте!»
Джимис окинул взглядом людей на палубе. За его спиной было две дюжины команды и пятеро кайров с Греями. Вполне достаточно, чтобы оказать сопротивление. Чтобы помешать беззаконию, тоже достаточно, при условии, если кто-то захочет мешать.
«Не бойся, Гвенда, тебя больше не обидят», —
«Не меня»,
— шепнула женщина.
«Не меня».
Когда лодки приблизились, лейтенант на носу первой из них поднялся на ноги.
«Приветствую, Карджи, мисс. Говорят, вы убили Хадина и Таффа. Верно ли это?»
«По правилам поединка за честь дамы. У графа Бенедикта есть возражения по данному поводу?»
Лейтенант не ответил. Шлюпки подошли к борту тюленя. Матросы скинули веревочные лестницы. Взобравшись на палубу, лейтенант подошел к Джимису. Его люди один за другим перебирались с лодки на судно, сгущались в отряд.
«Покажите трупы», — сказал лейтенант.
Грей и Джимиса развернули мешковину. Судно качалось на волнах, и голова Таффа, отсеченная от тела, шарахалась туда-сюда, разинув рот. Лейтенант оглядел и Хедина с уродливой вмятиной на шее. Уточнил.
«Голой рукой?»
Джимис кивнул.
«Хороший удар».
Лейтенант пожевал губы, отхаркался и плюнул на труп Хедина.
«Это были двое подонков. Графу на них начхать».
«Тогда зачем вы прибыли?»
«Удостовериться, что все правила поединка соблюдались. Опросить свидетелей оного, а когда они подтвердят ваши слова, выкинуть в море этот сброд».
«Что ж, приступайте. Я свидетель», — сказал Каэр Мой, выступая вперед. «Еще Грей, Дэнни и Вилли. Вот эта женщина, Гвенда, и этот мужчина, Марк».
«О, кстати», — лейтенант взмахнул рукой. «Еще одно дельце. Граф велел доставить к нему этого Марка».
«Меня-то за что?» — опешил Ворон.
«Узнаешь на белой звезде. А сейчас давай в шлюпку».
«Я могу, но только с позволения Кайра Джимиса».
Он глянул на Кайра с надеждой. Тот помедлил.
«Лучше тебе пойти. Я позволяю».
«Но я еще не окончил с пленными. Осталось много вопросов к Луису».
«Вернешься, спросишь. Ступай».
Джимис сам подвел его к веревочной лестнице и напоследок пожал руку. В ладонь легло нечто угловатое, холодное, стальное. Марк спустился в шлюпку, и двое гребцов повели их к белой звезде. Усевшись на носу, спиной к воинам, Ворон украдкой осмотрел подарок Джимиса. То был железный цветок с тремя лепестками и одним коротким острым шипом. Меж лепестков сияли три пунцовых кристалла. Граф Бенедикт Флеминг принял Марка в своей каюте. Он сидел за столом в обществе аббата Хоша. Двое каэров стерегли дверь. Только стол на этот раз был пуст. Никакой снеди, лишь бутылка Орджа и единственный кубок для самого лорда.
«Ты говорил о знаке», — сразу заявил граф Бенедикт. «Ты обещал, что заступница явит нам знак, и знак явлен во всей своей ослепительной мощи».
«Да, милорд».
«Скажи теперь, ты думал о его значении? Чего хотела от нас Глория-заступница, посылая столь грозное знамение?»
Марк не думал о значениях знаков. Честно сознался.
«Я больше размышлял, милорд, о том, зачем вы призвали меня. Чем я могу вам помочь?»
«Ты поможешь мне!» — рыкнул Бенедикт Флеминг. «Если сядешь и подумаешь о знаке!»
Марк сел, задумался. «Какого черта хочет этот граф? Чтобы я истолковал ему знамение в виде исчезнувшего форта? Почему я? У него для таких дел имеется личный священник. Но ладно, граф видит во мне подручного владыки, и я должен буду что-то сказать». «Что?» «Форт исчез. Гвенда говорит, ловушка». «Совершенно логично. Я тоже так считаю. Бригада ушла из форта в Альмеру, а здесь оставила какой-то особенный предмет, который может говорить сам собою, без помощи людей. Предмету было велено. Как только в форт войдет сотня северян, убей их всех». Он так и сделал. Все просто. То есть, конечно, масштабно, жутко, дико, но по логике просто.
«Ты думаешь?» — спросил граф.
«Да, ваша милость, все непременно».
«И так вроде все ясно. Один вопрос. Почему именно так? Зачем уничтожать целый форт вместе со всеми предметами в нем? Был и не стало. Убран. Убрать улики? Замести следы? Как глупо. Эвергард сожгли на глазах у всего света. Какие следы теперь заметать? Зачем? Люди, что шантажировали козленка, тоже не особенно скрывались. В столице, при белом свете, да еще дали Луису угадать, кто они такие. Люди, что преследовали Эрвина за рекою, не очень-то старались его догнать. Сбежал и ладно, черт с ним. А вот Форд, улика, его почему-то уничтожили. Улика чего? Что такое мы могли найти в форте?
Говори, что надумал.
Еще одну минуту, ваша светлость. Только одну.
Но минуты не понадобилось. Не успев даже договорить фразу, Марк понял кое-что. Ахнул. Схватился с места. Потряс головой.
Да-да, верно. Так и есть. Проклятая тьма.
Вижу, ты осознал, сказал граф Бенедикт. Я осознал это в первый же день после форта.
И вы тоже. Поэтому приказали отступать.
Конечно. Нам больше нечего делать за рекою. Мы пришли туда, чтобы увидеть знак. Получив озарение, получили все. Теперь я знаю, как действовать, и не сойду с пути.
Я так рад это слышать, ваша милость. И как мы поступим? Отправимся к лорду Десмонду?
Несомненно. Граф блеснул зубами в хищной ухмылке. «Я возьму первую зиму и брошу ее к ногам великого владыки Адриана. Головы лорда Десмонда и леди Софии послужат доказательством моей верности. Прежде я заблуждался, но теперь мои глаза открыты. Я вижу человека, достойного править миром. В руки владыки Адриана сами боги вложили нечеловеческую мощь. Сопротивляться ему значит бороться с богами. Ориджины — еретики». И я сделаю все, чтобы уничтожить их.
Глаза Марка полезли из орбит.
О чем вы говорите, милорд? Вы же все поняли.
Конечно. Адриан — наместник богов в подлунном мире. Это ясно как день. И я вызвал тебя, чтобы ты послужил посредником. Ты, верный пес владыки, принесешь ему известие о моей преданности. Пойдешь пред ним на колени и скажешь... «Граф Бенедикт Флеминг, отныне ваш верный слуга, праотец Адриан!»
«Вы пошлете меня к императору?»
«Естественно!»
«Но мне нужно повидать лорда Десмонда!»
«Ты повидаешь его в день, когда его голова распрощается с плечами! Повезешь ее в мешке, как мою жертву богоподобному владыке!»
Чувство нереальности происходящего стало столь горячим, что Марк растерял все слова. Он бессильно хватал воздух и хлопал веками. Граф продолжал свою пылкую речь, упершись в столешницу кулаками.
«Каэр Джемис и команда Тюленя заражены преступной верностью еретику Ориджину, поэтому я послал туда людей с приказом уничтожить всех, кто будет упорен в заблуждениях. Если это не удастся, мы просто подожжем судно баллистами. Тебя же я забрал на флагман, ибо ты ценен для меня». «Ты послужишь связью, почтовым голубем между мною и владыкой, убедишь его в моей истовой вере, скажешь, что я сомневался в правоте Эрвина от самого начала, потому именно мне, праматерь Глория, явила спасительный знак, и истина больше не укроется от меня. Да здравствует праотец Адриан, владыка, избранный богами!»
«Постойте, постойте!» Марк взмахнул руками. «Вы ошибаетесь!»
«Больше нет!»
«Да, милорд, именно теперь больше, чем когда-либо. Нельзя убивать лорда Десмонда. Грядет страшная катастрофа, и только Десмонд Ориджин может ее предотвратить. Надеюсь, он послушает меня, а его послушает герцог Эрвин. Это единственный способ спасти мир от трагедии».
«О чем это ты?» — граф нахмурился.
«Об Эрвине Ориджине. Да, конечно, он ошибся, но и вы тоже. Нужно все это прекратить, иначе... «Багряная смута покажется цветочками в сравнении с этими иначе».
«Я не могу ошибаться», — отчеканил Бенедикт Флеминг. «Нет, парень, не теперь. И я не дам тебе поговорить с Десмондом Ориджином, разве что с его мертвым черепом. Все пойдет так, как я хочу. Ты будешь моим посланником к Адриану или сгниешь в тюрьме».
«Но послушайте, милорд, вы неверно толковали знак». «Вы хотите убить того, кто может спасти мир?»
«Какая ересь! Не желаю слушать! Заберите его!»
Граф кивнул Кайром.
«Что я делаю?»
— подумал Марк, когда воин шагнул к нему.
«Зачем я это делаю? Я просто сын сапожника. Я люблю поесть и выпить. Люблю женщин, грудастых и тонких. веселых и умных. Люблю жизнь».
Рука северянина легла ему на плечо.
«Я хочу жить долго, очень долго, ласкать жен, растить сыновей, увидеть внуков. Так зачем, тьма, сожри меня, я это делаю?»
Он рванулся в сторону и с размаху ткнул в ладонь Кайра железным цветком. Раздался сухой треск. Воин застыл с открытым ртом. Марк прыгнул на табурет, а с него на стол. В ладони графа Бенедикта возник кинжал. Они ударили одновременно, и клинок вошел в голень Марка, но в тот же миг сапог Марка врезался в широкую графскую челюсть. Флеминг клацнул зубами и зашатался. Марк прыгнул к нему, обхватил за шею. Боль так пронзила ногу, что пришлось вцепиться в графа, чтобы устоять. Тело Кайра лишь теперь повалилось на пол. Второй воин уже обежал стол и заносил меч.
«Стоять!»
— заорал ворон, прижимая шип к еремной вене графа. Кайр остановился. Аббат Хош подкрадывался с другой стороны, сжимая канделябр.
«И ты стой, сука преподобная! Кругом! Пошел к двери! Запри ее, а ключ сюда!»
Повернулся к воину.
«Выбей окно!»
Кайр саданул мечом по стеклу. Осколки высыпались на корму белой звезды. В каюту ворвался ледяной ветер.
«Оружие в море».
«Ты долго будешь вздыхать», — сказал Кайр.
«Очень, очень долго».
«Оружие в море», — сказал.
Кайр бросил меч за окно.
«И кинжал, и его клинки».
Марк указал на лежащего. Три клинка полетели в воду.
«А теперь...»
Марк не договорил. Граф Бенедикт ударил его локтем под ребра, одновременно вырвавшись из рук. Марк согнулся, задыхаясь, но удержал цветок. Ткнул наугад. Шип вошел в бок Флеминга. По телу пробежала судорога. Граф не успел еще рухнуть на доски, когда ворон прыгнул в окно.
«Зачем я это делаю?»
Секунды полета хватило, чтобы подумать.
«Я жить хочу, тьма сожри».
И он нырнул в ледяные волны.